Часть 44. Упавшая звезда.
«Расскажи мне еще раз», — велел Уортроп.
Я рассказал, без колебаний, глядя все так же твердо. Кернс в самом деле почуял неладное и не оставил мне выбора, кроме как защищаться.
«Он собирался застрелить тебя в упор», — с сомнением протянул монстролог. «Из Винчестера».
«Да, доктор. Он прицелился прямо мне в грудь и сказал, что ему жаль, но выбора у него нет».
«Как у тебя? Выбора нет?»
«Да, сэр».
«И ты зарезал его в шею, пока он целил тебе в грудь из винтовки?»
«Да, сэр».
«И как тебе это удалось? Подобраться достаточно близко, минуя разделяющий вас ствол Винчестера?» Он явно с трудом мог себе это вообразить.
Я выбил ствол левой рукой и ударил правой.
«Ты его выбил?»
«Я имею в виду, отбил в сторону. Он так его и не отпустил».
«И все это время он не замечал, что у тебя нож?»
«Я прятал нож за спиной».
«Итак, когда он скинул винтовку, чтобы тебя застрелить», — медленно проговорил он, «ты выдернул правую руку из-за спины, сбил винтовку в сторону левой и в то же мгновение выхватил нож другой рукой и замахнулся им, чтобы зарезать его ударом в шею».
«Да».
«Да?»
«Да, сэр». Он задумчиво почесал себя под подбородком.
«Это ты быстро сообразил».
«Да, сэр. Я имею в виду... Спасибо, сэр».
«А рефлексы еще быстрее. Ты должен как-нибудь мне продемонстрировать».
«Мне пришлось его убить, доктор Уортроп».
«Да, полагаю, что так. Самосохранение — твое неотъемлемое право».
«Мне пришлось», — настаивал я, — «ради нас обоих».
«Мне больше нравился тот план, когда ты заманивал его вниз, на тропу, чтобы я мог треснуть его по голове».
«Я это не планировал, оно просто так вышло».
«Разве я сказал, что ты это спланировал, Уилл Генри? Тогда это был бы совсем другой коленкор. Это не то же самое, что случилось в Адене. Убивать Джона Кернса не было необходимости».
«Но что он умер, это однако к лучшему».
Он поморщился, пристально посмотрел мне в глаза, и даже тогда я не отвел взгляда. «Как так, Уилл Генри?
Если бы мы просто бросили его тут, он бы мог как-то выбраться с острова. Я думаю, что как-то выбрался бы, потому что он Джон Кернс».
«И какое это имеет значение, если мы сами выберемся?»
«Имеет, сэр, потому что вы все равно были бы для него угрозой. Вы слишком много знаете и слишком много видели».
Между нами воцарилось молчание. Он поглядел на меня, и я поглядел на него в ответ, и звезды медленно истаивали с неба. «Думаю, это к нам обоим относится, Уилл», — сказал он, нарушив тишину, но не то, что лежало в ней между нами.
В 10 часу нашего последнего дня на Кровавом острове исполинские объятия гор разомкнулись, и мы увидели равнину, простиравшуюся до самого моря. День был ясный, жаркий и почти безветренный, и я заметил нескольких великолепно окрашенных ящериц, греющихся на солнышке на камнях. Бабочка порхнула мимо на переливчатых синих крылышках. Монстролог показал на нее и заявил:
«Ты только посмотри на нее! На миле вокруг ни одного цветка! Она наверняка заблудилась!»
Массивный силуэт появился внизу под нами, между двух валунов, отмечавших конец тропы. Сперва мое сердце подпрыгнуло от радости. «Это должно быть Аваали», — подумал я. Я ускорил шаг, монстролог схватил меня за плечо и оттащил назад. Мы стояли и смотрели, как исполинское нечто мучительно шаркает к нам. Лохмотья свисали с его массивного костяка. Босые ступни были изорваны острыми камнями и оставляли на пути кровавые следы. Челюсть отвисла, глаза были черны и не моргали. Крупные кисти рук покрывала корка запекшейся крови. Длинный рог торчал из широкого лба. Мы нашли Минотавра. Я вскинул винтовку Кернса. За моей спиной монстролог издал негромкий протестующий возглас, вытянул руку и заставил меня опустить ствол. Дитя Тифея вскинуло тяжелую голову, и его рот скривился в рыке мучительной ярости. Слюна Пуэдрессер с крапинками крови блестела на утреннем солнце. Шатаясь, оно двинулось к нам, слишком слабое, чтобы бежать, и оступилось. Оно упало. Судорогой могучих плеч чудовище оттолкнулось от каменистой почвы. Слезы из Пуэдрессера лились по его иссохшему лицу. Свет пронзал полупрозрачную плоть, и я ясно видел сквозь нее до самых его костей. Чудище встало, покачнулось, упало снова. Голова откинулась назад. Черные глаза встретили безоблачное небо и зашли слезами.
«Останешь искать упавшую звезду», — сказал монстролог, — «так найдешь лишь смердящий студень, что, пролетая над горизонтом, на миг принял чарующее обличье». Слезы жалости сверкали в его глазах. Оба они плакали — чудовище и человек, упавшая звезда и тот, кто ее искал. «И когда я сойду на берег Кровавого острова, чтобы водрузить флаг завоевателя, когда покорю вершину бездны и найду то, чего мы все и страшимся и жаждем, когда обернусь взглянуть в лицо безликому, чье лицо я увижу?» Человек опустил ружье до уровня глаз чудовища. Мы нашли Гешуп таким же, каким оставили, всеми покинутым городом мертвых. Прежде чем жизнь вернется сюда, должны были пройти годы. Павших сожгут, их пепел вернут в землю, из которой они некогда вышли, дома опустошат и очистят, и новое поколение выйдет в море за жатвой. Жизнь вернется, она всегда возвращается. Мы ждали Аваале. Я не сомневался, что он вернется. Все имена что-то дозначат, — сказал он мне. Мы сидели в удлиняющейся тени драконьей крови, и солнце, жирея, клонилось к горизонту, а в воздухе был разлит золотой свет. Его лучи плясали на листьях, тихо поющих над моей головой. Я глядел вниз, на море, и видел, как на краю мира балансирует корабль о тысячи парусов. Мой отец нашел способ исполнить свое обещание — через невероятнейшего из людей. Рука этого человека обняла меня за плечи, и он проговорил мне на ухо.
«Я никогда больше тебя не оставлю, Уилл Генри. Я никогда тебя не брошу. Пока я жив, я буду за тобой присматривать. Как ты вывел меня из тьмы, так и я уберегу тебя от нее. Если прибой захлестнет меня, я подниму тебя на плечах. Я не допущу, чтобы ты утонул».
То был миг его триумфа, миг, когда он обернулся, чтобы взглянуть в лицо тому, чего все мы страшимся и все мы ищем. Я почти слышал его. Флаг победителя, хлопающий на легком морском ветру. В сумерках мы спустились на берег. Дагмара стояла на якоре между мокрым песком и горизонтом. От нее прилив мчал шлюпку, чтобы отвезти нас домой. «Аваале?» — произнес я.
«Он может и не приехать, Уилл», — сказал доктор. «Керн смог оказаться прав».
Я подумал о человеке, высевшемся как колосс в падшем мире, баюкавшем на руках ребенка, говорящем голосом, подобным грому.
«Милосердие! Это не наивно! Цепляться за последнюю надежду — не сумасшествие и не глупость. Это сама суть человечности».
«Нет», — сказал я. «Правы оказались вы, доктор». Я показал на восток, где по линии прибоя вышагивал босоногий человек. Великан, чья темная кожа сияла в последних лучах угасающего солнца. Даже издалека я видел его широкую улыбку. Я знал, что означала эта улыбка. И он, жестокий пират, на чьем сердце больше не лежало бремени,
поднял руку и помахал нам с ребяческой радостью. От Сокотры до Адена, и потом от Адена до Порт-Саида, где Фадиль сдержал обещание, задав пир из фасиха и кюфты и представив меня своим дочерям-двойняшкам, Астарте и Дендере. Он сообщил им, что выйти за Афаиса, подопечного Михаса, стража Горизонта, не худшее, что они могут сделать. Возможно, я покинул Порт-Саид помолвленным с одной из них, я не уверен. Перед тем, как сесть на пароход до Бриндизи, Ортра подбил в Нью-Йорк телеграмму.
«Магнификум наш, ТЧК».
«Магнификум наш?» — повторил я. Я испугался, что мой наставник утратил рассудок.
«Ну, он точно не у русских», — с улыбкой сказал монстролог. «Мы вырвали клыки ужасному чудищу», — он похлопал по своему чемоданчику. «Надеюсь, ты способен оценить иронию этого, Уилл Генри. Здоровая ироничность — лучший способ остаться в своем уме в мире, который чаще всего безумен. Настойчиво ее рекомендую. Но все равно нас не встретят как героев. Не будет ни наград, ни парадов в нашу честь. Победа над Тифеем останется невоспетой. Провал для Пеленора Уортропа. Триумф для монстрологии». Затем он поправил себя. «Нет, для человечества!»
Через Средиземное море мы добрались в Бриндизи, где сели в поезд до Венеции. Доктор послал меня с особым поручением, которое оказалось весьма непростым для 13-летнего мальчика.
«Даже не думай насчет пассажиров первого класса, ступай сразу в третий. Богатство створаживает молоко человеческой доброты, Уилл Генри!»
В итоге я сумел одолжить искомый предмет у индуса, эмигрировавшего из Бомбея.
«Вообще-то я не суеверен, но это может принести мне удачу», — признался Уортроп, усаживаясь.
Он ослабил воротник сорочки и вздернул подбородок. И не спускал глаз бритвы, блестевшей у меня в руке.
«А теперь аккуратно. Если ты меня порежешь, я очень рассержусь и отправлю тебя в постель без ужина».
Он изучил результат моих трудов в зеркале и объявил его достойно исполненным.
«Поискать мне цирюльника в Венеции?» —
вопросил монстролог вслух, пропуская между пальцев отросшие до плеч кудри. Затем он пожал плечами.
«Не стоит торопиться, правда?»
Когда мы прибыли в Венецию, давно уже пробило 9 часов вечера. Темные воды каналов сверкали, как бриллиантовое ожерелье, и воздух был влажен от собирающегося дождя. Я узнал в посетителях клуба тех же людей, что и не одну неделю назад. Словно они и не уходили, словно время в Венеции застыло. Может, так оно и было на самом деле. Доктор заказал выпить тому же коротышке-официанту с лицом Бассет-хаунда. Бартоломео вышел и уселся за пианино в знакомых черном сюртуке и насквозь пропотевшей белой сорочке. Дверь у сцены отворилась, и появилась Вероника Саранцо в выленившем алом платье, таком же, как то, что она отдала моему наставнику. Бартоломео энергично играл, Вероника отвратительно пела, а Пеленор смотрел в восхищении. В конце песни она подошла к нашему столику, поприветствовала его пощечиной по свежевыбритой щеке, обругала бастардо и идиота, и Бартоломео рассмеялся со сцены.
«Ты так и не ответила на мою телеграмму», — сказал ей доктор.
«А на сколько моих писем не ответил ты?» — парировала она.
«Я думал, что ты умерла».
«Я боялась, что ты жив».
«Имей терпение».
Вероника против воли рассмеялась.
«Что тебе нужно, Пеленор?» — спросила она. «За каким чудищем ты на сей разгоняешься?»
Он прошептал ей что-то на ухо. Я заметил, как Вероника вспыхнула под толстым слоем грима.
«Но почему, Пеленор?» — спросила она.
«А почему бы и нет?»
— со смехом парировал Уортроп.
«Пока я здесь, и пока ты здесь, но, что самое важное, пока мы оба еще в состоянии!»
Монстролог подхватил ее в объятия. Бартоломео понял и начал играть вальс. Клиенты, сидевшие за столиками, пили и не обращали внимания. Бартоломео тоже не смотрел, он был поглощен музыкой. Я был единственный, кто смотрел, как они танцуют в дымном желтом свете,
пока снаружи дождь целовал брусчатку Кале де Каноника. Были женщина в красном и одинокий мужчина, что танцевал с ней, и мальчик, что смотрел на них, как и они, одинок. Мир велик, и очень просто позабыть, насколько мы малы. Время пожирает нас, как звездная гниль. Монстролог полагал, что эта миссия принесет ему бессмертие, триумф, что переживет его краткий выход на сцену жизни. Он ошибался. Пеленор Уортроп канет в лету, его благородный труд не найдет признания, его жертва останется в тени деяний менее значительных людей. Он мог бы купаться в отчаянии, грызть сухие кости горечи и раскаяния. Вместо этого он приехал в Венецию, и он танцевал. Мы все охотники. Мы все, каждый из нас, монстрологи. И Пеленор Уортроп был лучшим из нас, потому что нашел в себе мужество обернуться и взглянуть в лицо самому ужасному чудовищу из всех.